Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple и Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Сидор Ковпак. Вообще, в мировой истории бывали, конечно, случаи, когда целые страны постигало резкое помутнение рассудка, когда добро переставали отличать от зла, когда вместо действительно героев народа возвеличивали каких-то странных людей, откровенных проходимцев и подонков. По этому пути, к сожалению, пошла Украина. Сегодня там в кумирах страны преступники, военные, убийцы, которые входили в организацию украинских националистов и украинскую повстанческую армию. Не выполняли, как правило, карательные функции. С готовностью убивали поляков, евреев, русских. Ну, вообще всех, кто против. Теперь это вот герои. Полистав украинскую прессу, о других героях народа как-то информации не находится. А между тем они есть. На одном из кладбищ Киева покоится человек, который наводил смертельный ужас на немецких оккупантов. Причем не только в год Великой Отечественной войны, но еще в эпоху гражданской. Это, конечно, Сидор Артемьевич Ковпак. Действительно был военным, участвовал в Первой мировой войне. Участник Брусиловского прорыва, заслужил 2 георгиевских креста, которые ему вручил император Николай II. Но при всем при этом Ковпак в 1917 году выбирает не белых, а красных. И вернувшись к себе на родину, он обнаруживает, что идет уже гражданская война. И он создает свой первый партизанский отряд. Дрался против войск генерала Деникина, ну и, разумеется, немцев, которые в тот момент оккупировали Украину. В 1919 году отряд Ковпака вливается в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, а сам Ковпак вступает в партию большевиков. Но до фронта он сразу не доехал. Его свалил бушевавший в стране тиф. Вот когда он поправился, тогда уже стал, что называется, боевым командиром рабоче-крестьянской Красной Армии. Воевал он в рядах 25-й дивизии. Ну, если кто-то запамятовал, командовал ей некто Василий Иванович Чапаев. После Восточного фронта он оказался на Южном, брал Перекоп, участвовал в разгроме войск армии генерала Врангеля в Крыму, потом против махновских банд. В 1921 году назначен на должность военкома в Большом Токмаке. Мобилизовался только спустя 5 лет, в 1926 году. Нет, он вовсе не устал от войны, как можно было подумать, потому что все-таки за эти годы война стала, и вообще военная служба стала частью его жизни. Его просто подвело здоровье, беспокоили старые раны, и в том числе мучил ревматизм. Ковпак переходит на хозяйственную деятельность. Да, у него не хватало профильного образования. Тогда это был общий бич в молодой Советской Республике. Но при этом у него была исключительная наблюдательность и сообразительность. Начал он свою гражданскую карьеру с поста председателя сельскохозяйственной артели в селе Вербки. Через 11 лет дошел до должности председателя Путильского горосполкома Сумской области Украинской ССР. Я так напомню, что Ковпак выходец с Полтавы. То есть это действительно кровинушка от кровинушки украинского народа. С этой точки зрения никто к нему ни единой претензии предъявить не смог. Потом начинается Великая Отечественная война. Ковпаку на тот момент 54 года. С одной стороны, это не так уж и много. А с другой стороны, это не так уж и мало для человека, который прошел 2 войны. Первую мировую и гражданскую. Причем в каждой из этих кровопролитных войн он был на, пожалуй, самых сложных участках. Что Брусиловский прорыв, что Восточный фронт, который сражался против Колчака, что южное направление потом уже в 1920 году. Болезни давали о себе знать. Но в тот момент Ковпаку до этого не было уже ровным счетом никаких дел. Он создает партизанский отряд. При том, что времени на организацию партизанского движения в его районе было крайне мало. Темпы продвижения немцев летом 1941 года считаются вообще каноническими для наступательных операций. 10 сентября 1941 года он последним из руководителей Путивля покидает город, уже в тот момент, когда немецкие части были на его окраинах. Многие партизанские отряды и партизанские руководители погибли тогда в начале войны. Первые самые страшные месяцы 1941 года. Погибли по причине того, что у них просто физически не было никакого опыта подобной деятельности. Были даже случаи, когда закладывались базы для партизанского движения, но при этом никакой деятельности не велось. Потому что не знали руководители партизанских отрядов, что на самом деле нужно делать. Уходили в подполье. То есть так называемые консервы. Совсем другое дело Ковпак. У него за плечами огромный военный опыт. Огромный хозяйственный опыт. Он за несколько дней создает ядро отряда. Причем не консервы, а именно боевой отряд, который начинает действовать. Уже 29 сентября 1941 года отряд Ковпака проводит первую боевую операцию. Сначала скромную. Уничтожили немецкий грузовик. Немцы отправили группу для уничтожения партизан, но безуспешно. 17 октября 1941 года, когда немцы уже, по сути дела, подступают к Москве, в украинских лесах отряд Ковпака объединяется с отрядом Семена Руднева, кадрового военного, участника сражений с японцами на Дальнем Востоке. Два боевых командира оценили друг друга, прониклись естественным взаимным уважением. У них не было никакого соперничества за лидерство. Может быть, потому что оба были уже на тот момент старыми членами партии, с достаточно широким военным кругозором и понимали, что вот та самая партизанщина, против которой многократно выступали лидеры партии большевиков еще в эпоху гражданской войны, способна разрушить любое здравое начало. И именно поэтому никакого соперничества за лидерство в новом таком объединенном партизанском отряде не было. Командовать стал Ковпак, а Руднев стал комиссаром. Но именно этот тандем двух руководителей партизанского отряда стал подлинной головной болью для немцев. Ковпак и Руднев продолжали объединять все мелкие партизанские группы, которые были в радиусе их действия, в единый путильский партизанский отряд. Однажды на встречу командиров таких групп прямо в лес заявились каратели. С собой у них было даже целых два танка. Немцы искренне тогда еще полагали, что партизаны — это нечто несерьезное. Ну, какие-то мужички с вилами и топорами бегают по лесам, при виде танка сами разбегутся, сдадутся в плен, отправятся прямой дорогой в концентрационный лагерь. Иллюзии развеялись очень быстро. В том бою случился полный разгром карательного отряда немцев. Один танк достался партизанам в качестве трофея. Главным, пожалуй, и ключевым отличием партизанского отряда Ковпака от всех прочих действовавших тогда на Украине или в Беларуси, или на территории РСФСР, было вот полное отсутствие той самой партизанщины. В отряде железная дисциплина. Каждое подразделение знает свой маневр и действия на случай внезапного нападения противника. Ковпак вообще считался и по праву считался действительно подлинным массом перемещения. Потому что он неожиданно для противника появлялся в местах, где его совершенно не ждали. При этом наносил все время молниеносные сокрушительные удары. Немцы поняли, что в том районе они, по сути дела, ничего не контролируют. Контроль осуществляют партизаны. Громкие акции изменили отношение местного населения к этому процессу. Не секрет, что в первые месяцы Великой Отечественной войны часть населения партизан-то не поддерживала. Потому что еще никто не понимал, что происходит. Не случайно в том районе на сотрудников немецких комендатур и чиновников оккупационных администраций смотрели с едва заметной усмешкой. Ну, дескать, какая же вы тут власть, друзья? Власть там, в лесу, у Ковпака и Руднева. Немцы в результате обозлились и заблокировали Сподощанский лес. Именно он был главной базой партизан Ковпака. Достаточно большие силы бросили на разгром. Но, однако, Ковпак принял парадоксальное на тот момент решение прорваться и пойти в рейд. На тот момент уже это стремительно разрастается, партизанский отряд. Это уже не какая-то горстка людей, там 100 человек. Это серьезная сила. Когда отряд шел по Сумской, Курск, Орловской, Брянским областям, к нему присоединялись все новые и новые группы. То есть, по сути дела, настоящая партизанская армия. И обратите внимание, уже 18 мая 1942 года, то есть без малого год прошел с момента создания. То есть меньше года даже прошло с момента создания. Ковпак получает звание Героя Советского Союза. Было за что так награждать и возвысить этого человека. В августе того же 1942 года Ковпака вместе с командирами других партизанских соединений принимают в Кремле. Сталин лично подходит к нему и спрашивает о тех проблемах и нуждах, которые есть у партизан. И он лично ставит новые боевые задачи. Ковпак вместе со своими партизанами уходит на правобережную Украину с целью расширения зоны партизанских действий. С боями проходит несколько тысяч километров. Из Брянских лесов по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям. А впереди партизанского отряда Ковпака шла слава о нем. Как о неизгибаемом бойце с оккупантами. И непобедимой партизанской армии. О том, что самого Ковпака мало кто видел. Слухи о нем были совершенно фантастические. О том, что это великан ростом за 2 метра, с бородой до колена, который одним ударом кулака может убить сразу 10 человек. Ну, по сути, Ковпак стал казаком Крючковым эпохи так Первой мировой войны, который, как известно, на одну пику по 10 германцев насаживал за одну атаку. Говорили, что у Ковпака пушки, танки, авиация, даже «Катюши». Самый громкий слух был, что Ковпак является личным врагом Гитлера. И за его голову назначена награда. Вот это, кстати, не было слухом, потому что действительно за голову командира партизанского отряда, героя Советского Союза Сидора Ковпака, полагалась достаточно серьезная награда в немецких оккупационных марках. Я не берусь судить, знал ли лично Гитлер о существовании Ковпака, боялся ли он командира партизанского отряда. Но вот то, что немецкие гарнизоны охватывала паника при слухах о том, что на них идет Ковпак, это правда. Отряды коллаборационистов, всяческий шуцманшафт батальона, делали все возможное, чтобы не попасть на пути следования партизанских отрядов Ковпака. В апреле 43-го года за проявленное мужество Ковпаку присваивают звание генерал-майор. То есть партизанская армия существует и руководит ей самый настоящий генерал. Те, кто видел его в жизни, не скрывал своего удивления. То есть ничего общего вот с этим героическим образом советской пропаганды не было. Невысокий старичок с бородкой. Знаете, он чем-то напоминал такого вот деревенского деда с заваленки из рассказов там условно Чехова. Может быть, его именно поэтому и звали дед. Он вообще производил впечатление исключительно мирного человека, который вообще никоим образом не может быть связан с войной. Уж тем более быть гением партизанского движения. У Ковпака был целый ряд изречений, которые запомнились навсегда его бойцам. Знаете, это как вот у Суворова было. Сено, солома и так далее, да, пуля, дура, штык, молодец. Вот так же у Ковпака. Он любил повторять, что прежде чем зайти в Божий храм, подумай, как из него выйти. Причем это он говорил, разрабатывая всегда план операции. А когда речь вставала о том, чтобы обеспечить партизан своих всем необходимым, он достаточно ехидно говорил, что этим занимается лично. Ковпак ни разу не обращался в Москву с просьбами о поставке оружия, продовольствия, боеприпасов, медикаментов и так далее. Он обеспечивал себя сам, целиком, с немецких складов. В 1943 году отряд Ковпака отправляется в свой самый трудный и самый, пожалуй, легендарный рейд вообще за всю историю Великой Отечественной войны. Это, конечно, Карпатский. Невероятно сложная местность для ведения партизанской войны. Там, конечно, было множество людей, которых вполне устраивала оккупационная власть. Ну, не случайно, именно западные земли Украины считались меккой ауновского движения. Именно там пышным цветом расцвела украинская повстанческая армия. Там была масса людей, готовых по одному только слову боевки Аун убивать поляков, евреев, русских. В любой момент. Конечно, для них Ковпак был врагом, пожалуй, номер один на тот момент, затмив даже Сталина. Ну, Ковпак ответил им взаимностью. Были разгромлены не только немецкие гарнизоны, но и прежде всего великое множество отрядов украинских националистов. И именно в тех боях партизаны понесли свои, пожалуй, самые серьезные потери. В частности, погиб комиссар отряда Семен Руднев. Но соединение вернулось из рейда с триумфом. При том, что уже только после возвращения стало известно, что сам Ковпак тяжело был ранен. Но всячески скрывал это от своих солдат и офицеров, чтобы не упала дисциплина в отряде. Чтобы даже мысли не мелькнуло о том, что возможен крах всего. В Кремле решили, что не будут рисковать здоровьем действительно подлинного народного героя. Его отозвали в тыл. В январе 44 года Сумское партизанское соединение было официально переименовано в 1-ю украинскую партизанскую дивизию имени Сидора Ковпака. Командование принял на себя один из его соратников, Петр Вершигора. Потом уже будут два масштабных рейда, польский и неманский. Ну а в ходе боев за освобождение Беларуси партизанская дивизия официально и окончательно вливается в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Закарпатский рейд Ковпак получит второе уже для себя звание Героя Советского Союза. После этого он переходит, по сути дела, на мирную гражданскую жизнь. Становится членом Верховного Суда Украинской Советской Социалистической Республики. Может быть, кому-то другому в ту эпоху поставили бы недостаток образования. Ведь действительно, где Ковпак, где юриспруденция. Но Ковпаку удивительным образом доверяли все. И партийные чиновники, и руководство республики. А самое главное, обычный народ. Потому что всей своей жизнью Ковпак заслужил вот это самое доверие. Еще каких-то 4 года назад, в 2012 году, Верховная Рада Украины принимает постановление о торжественном праздновании 125-летия со дня рождения Сидора Артемьевича Ковпака. Тогда еще Ковпак был для Украины героем. Что происходит сейчас, все прекрасно знают. В рамках декоммунизации Украины в том числе будут ликвидированы улицы Ковпаку и демонтированы бюсты в память об этом действительно великом украинце. А что сказал бы вот сам Ковпак, если бы ему довелось об этом узнать, о том, что будет происходить на его Украине через 70 лет после разгрома нацизма? Мне кажется, он просто помолчал бы, ушел в лес со всеми вытекающими из этого последствиями. Как долго Украина будет еще игнорировать память о своих великих сыновьях, я судить не возьмусь. Но в одном я убежден точно совершенно. Рано или поздно память о Ковпаке, об его партизанах, о Семене Рудневе, Петре Вершигаре обязательно вернется в эту страну. Потому что именно эти люди в полном объеме и отождествляли, по сути дела, великую украинскую идею о свободном народе и о братском народе. То, что сегодня эти люди, мягко говоря, непопулярны, и то, что сегодня вместо них всевозможные Стыцко, Бандеры, Шухевичи, Куки и другие, это незначительный эпизод истории. В истории Украины уже такое было. Без малого 100 лет назад. Но, как говорили в ту эпоху, когда действительно жил и действовал Сидор Ковпак, это мутная пена, и она, естественно, рано или поздно сойдет. Останется память о подвиге тех самых видных сынов Украины. И она никуда не уйдет, потому что подвиг жив до тех пор, пока о нем помнят. И мне кажется, что о Ковпаке в той или иной степени помнят сегодня все. Даже те, кто боится теперь уже просто его памяти. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений.